1 января будущего года вступает в действие четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации. По-видимому, это будет первый в мире случай возведения охраны авторских прав и другой интеллектуальной собственности в ранг кодекса. Между тем, институт копирайта все отчетливее демонстрирует признаки глубокого кризиса. Многие ожидают, что на смену ему должен прийти иной, более совершенный механизм, который обеспечит авторам не только более справедливый доход, но и значительно большую свободу творчества. Профессор Высшей школы экономики Александр Борисович Долгин, управляющий интернет-проектом imhoclub.ru, считает, что такой механизм уже создан, и довольно быстро он сможет потеснить привычные авторские права. С профессором Долгиным беседует Александр Сергеев.
Александр Борисович, давайте начнем с вопроса о природе копирайта. Многие считают, что копирайт – это то же самое, что собственность. Скопировать чужое произведение без разрешения – это, ну, совершенно то же самое, что угнать машину там или стащить пирожок с полки.
Ну, конечно, это не совсем так. 400 лет назад первый более-менее оформленный закон об этом издала королева Анна в Англии в 1710 году. Но самое удивительное, что этот статут Анны, закон об авторском праве, вообще говоря, вопреки своему названию, совершенно не затрагивал авторов. И до сих пор вот это странное заблуждение не покидает массовое сознание. Всем кажется, что закон об авторском праве защищает авторов. На самом деле, в первой редакции этого закона об авторах не было ни слова. Зачем нужен закон об авторском праве? У творца в большинстве случаев нет прямого выхода на широкую аудиторию. И вообще доведение произведения до широкой публики – это профессиональное занятие, и это работа, которую берут на себя не творческие, а коммерческие агенты.
Но вот сейчас появился интернет, я выкладываю это на своем сайте, большого, так сказать, профессионализма для этого не надо, и все доведено.
При условии, что ваш сайт уже сделался популярным и посещаемым. Это довольно трудная задача и очень дорогостоящая. Навряд ли у вас это получится, если вы уже не мегазвезда. Эту операцию, выведение на орбиту общественного внимания, берут на себя коммерсанты. Проблема в том, что коммерсант, если у него получится хорошо продать произведение, он хочет иметь за это свою долю. Копирайт, закон, устанавливает рамки отношений автора и агента такие, что автор не может продать свое произведение другому агенту.
Если я правильно понимаю, копирайт защищает не автора от агента, а агента от автора.
Еще точнее, копирайт защищает агента от другого агента, который может сговориться с автором, когда судьба произведения уже определилась и она хорошая. Представьте себе, агент договорился с автором на роялти 20%, вложил в раскрутку книги $1 000 000. Книга всем известна, популярна. В этот момент автор решает, что другой агент, который уже не несет рисков, выдаст ему не 20% роялти, а 50%. Второй агент, зная, что произведение уже популярно, допечатывает тираж, отнимая тем самым рынок у первого агента. Если каждый агент предполагает, что его тут же на старте обойдет другой агент, тогда может не найтись никого, кто захочет быть первым.
То есть закон дает права автору, а оказывается не ради него, а ради коммерсантов. А что ж тогда дали автору?
Автору перепадает кусочек. Если не найдется никакого мотивированного агента быть первым, то тогда автор не получит даже тех, в общем, небольших 10-15% роялти, на которые он, в принципе, может существовать, хотя в литературе сейчас уже не может существовать. Мы с вами можем легко посчитать, что автор, написавший книгу, разошедшуюся тиражом 10 тысяч, по цене, допустим, $4, за вычетом прямых издержек, умножит на 10%, получает 1000, 2000, 3000 долларов роялти. Профессиональный литератор не может существовать на роялти. Он должен писать 4 книжки в год, а в общем это обычно у хороших авторов не получается.
Зато получается у плохих.
И в этом вся каверза закона о копирайте и в общем всей коммерческой культуры, что они приводят к самоотбору плохих авторов, то есть тех, у которых получается конвейерное производство. Копирайт родился как мостик между коммерцией и искусством, и это было неплохо на определенном этапе. Это была здоровая институция. Но на сегодняшний день копирайт, в общем, состарившийся институт. Вся жизненная система, все мироустройство, культура видоизменялись таким образом, что породили условия, прямо противоречащие первичным задачам копирайта.
А на что он, собственно, был нацелен?
Этот институт был нацелен на стимулирование творцов, которые должны были писать и получать за это вознаграждение и деньги.
При помощи коммерсантов?
При помощи коммерсантов. А сегодня этот институт позволяет кучке коммерсантов, скупивших большое количество авторских прав, не пускать в творческий процесс других авторов, потому что их довольно дорого делать популярными. Из института стимулирующего творчества копирайт превратился в институт, выстраивающий барьеры для творчества. Никто из новых авторов не может действовать в одиночку, не идя в кабалу крупным издательствам, а те, скопив в своих руках большие нематериальные активы, получают переговорную силу. Автор, который не согласен с их кабальными условиями, вообще выдвигается за пределы культурного процесса.
Вот в связи с этой критикой копирайта возникает мнение такое, что, ну, раз он такой плохой копирайт, то долой копирайт. И вот возникают сейчас в мире, в Швеции первым, потом и в Америке появились пиратские партии, которые говорят, что отменить копирайт, отменить патенты, отменить интеллектуальную собственность, мол, пусть все без них будет существовать, как в средние века.
Институт копирайта обеспечивает определенную технологию дистрибуции. Я расцениваю как популистские революционные призывы его просто взять и отменить. Если вы хотите отменить эту технологию дистрибуции, рекламную, блокбастерную и прочую модель, предложите другую. Более того, копирайт вообще не нужно отменять. Он должен определить свою судьбу в конкуренции с альтернативными институтами дистрибуции.
А что, есть альтернативный институт?
Да, и такой институт предложил в 1999 году гениальный 18-летний американский студент Шон Фэннинг, который создал файлообменный музыкальный сайт Napster. Он тогда же открыл программу продвижения молодых артистов путем обмена мнениями между их почитателями, между их поклонниками. Любой артист может вывесить на моем сайте свой трек, и если понравится какому-то количеству слушателей, те мгновенно разнесут эту информацию среди своих единомышленников, сторонников и так далее, и так далее.
А что получит артист?
Артист получит популярность, которую он сможет конвертировать в деньги, в живой музыке, в своей концертной деятельности.
Ну а чем это отличается от простого свободного распространения в отсутствии копирайта?
Это была некоторая недоработка Napster. Он сделал всего лишь первый шаг. Он сказал: я позволю музыкантам без сложной, дорогостоящей кабальной системы дистрибуции выложить свои произведения в открытый доступ. Не было второго шага. А как, собственно, выбрать? И вот этим вторым шагом является то, что мы предлагаем, и то, что сейчас осуществлено на практике, персональный рекомендательный сервис в интернете.
Это вот тот самый имхо-клуб, которого вы являетесь управляющим, да?
И который стартовал публично в середине апреля 2007 года, и где реализована вот та самая недостающая деталь, которая может конкурировать с копирайтом не на словах, а на деле. Альтернативная система построена на том, что пользователи обмениваются друг с другом рекомендациями. Что стоит почитать, послушать, посмотреть? Рекомендательный сервис обеспечивает, налаживает обмен этими пользовательскими мнениями. Некий человек унес свои оценки. И этому человеку подбирается круг рекомендателей из числа людей с близким вкусом. Как система узнает, что у людей близкие вкусы? Да просто потому, что они смотрели, потребляли одни и те же произведения и поставили им сходные оценки. Допустим, вы совпали с кем-то в оценке 20 произведений. Он посмотрел 21-е, а вы еще нет. Велика вероятность того, что суждение о 21-м придется вам впору.
Ну, замечательно. Вот имхо-клуб сейчас работает с книгами. Я посмотрел, там сам оценил 2 сотни книжек, посмотрел рекомендации.
И я тоже.
Вот, что-то взял из них. И где доход автора?
Если благодаря рекомендательному сервису книжки какого-то автора окажутся востребованы какой-то аудиторией, каким-то кругом вкусовых единомышленников, которые об этих книжках никаким другим образом не могли узнать, значит, они пойдут и купят эту книжку, и он получит роялти. Или они пойдут и прочтут эту книжку в электронном магазине, там тоже произойдет своего рода монетизация. Но самое главное, хотя то, что я сейчас скажу, это дело будущего, но мне кажется, что ближайшего. Мне кажется, что в этой системе может заработать логика постфактумных, необязательных, благодарственных платежей. Доход автора будет набираться из того, что я прочел его книжку, его эссе, послушал его телепередачу, получил удовольствие, удовлетворение и в благородном порыве послал ему маленькую денежку, какую захочу, и даже неважно какую. Когда я послал ему эту денежку, я не только вознаградил автора, а мы вообще-то все этого хотим сделать, положа руку на сердце, просто такая модель поведения, кстати, очень характерная для культурных межличностных отношений, почему-то кажется нам дикой, но она очень непривычная, потому что мы привыкли к обычной схеме «плати и бери», как картошку покупаем.
Если я иду на улице, там играет уличный музыкант, то я даже чувствую необходимость положить ему какую-то монету. Но если я купил диск в магазине, то я, в общем, автора не вижу за ним.
Если вы знаете, что ваши благодарственные платежи пойдут напрямую к автору, если у вас будет в этом уверенность, то вам и не нужно его видеть. Вот представьте, вы положили на какой-нибудь счет специально на благодарственных платежей $10 в месяц, а потом оцениваете в интернете такую-то книжку, такой-то фильм, такую-то радиопередачу, фотографию и так далее. И система автоматически списывает с вас сколько-то центов и распределяет эти ваши месячные бюджет в $10 между теми самыми бенефициариями. Им на счет капает денежка, и вы знаете, что она попала, вам выдают соответствующий отчет. По-моему, это замечательно.
Это замечательно, но где уверенность в том, что большинство людей будет все-таки честно следовать этой модели, а не попытается там сэкономить? Вот налоги все-таки все хотят избежать платить, и приходится держать налоговые службы, которые из людей вытрясают налоги.
Вы затронули чудесную тему, найдено решение. Смотрите, если какой-то человек будет все время пытаться проскочить на дармовщинку, то есть он будет получать, ему будет нравиться, а он будет лукавить и не платить денежки, эта система такое поведение будет интерпретировать как то, что ему не понравилось, и автоматически выстраивать его такой пользовательский профиль. Совершенно нечестный, искаженный. Это значит, что такой человек выпадет из круга своих единомышленников. Он лишится доступа к рекомендациям.
Я понимаю, что так можно наскрести деньги на книжку, когда, например, собрать нужно всего, там, допустим, несколько тысяч долларов с большой-большой аудиторией. Но если нужно собрать 100 миллионов долларов на создание грандиозного кинофильма...
Да чудесно, вы привели замечательный пример. Смотрите, сегодня целый ряд фильмов имеют 100-миллионную аудиторию при цене билета 7, 8, 10 долларов. Представьте себе, что каждый из этих зрителей заплатил бы в 10 раз меньше, то есть $1 вместо 10, получилась бы та же самая сумма. Сегодня выручка от произведения примерно на 80% уходит всего лишь на дистрибуцию. Все, что связано с копирайтом, автоматически пятикратно удорожает продукцию. Тот, кто сможет продвигать продукцию дешевле, чем копирайт, будет побеждать.
Но если копирайт настолько, в общем, ну, проигрывает вот при таком честном раскладе, тогда почему такая борьба идет вокруг него и так укрепляется законодательство? Ведь сейчас уже ответственность за копирайт вот довели до ответственности за тяжелые преступления, связанные с насилием.
Да потому что то, о чем мы с вами сейчас говорим, только что придумано. Это совершенно последнее слово человеческой мысли, и оно только что воплощается в жизнь. Просто не додумались раньше. Ну вот сейчас это придумали. Вот я придумал. Как это может все работать? Вот был целый ряд попыток. Напстер придумал выкладывать музыку бесплатно. Стивен Кинг 7 лет назад начал публиковать роман «Растения» на условиях таких, что я открываю вам главу, а следующую печатаю, если соберу такое количество денег. Ну, $500 000 долларов он хотел. 4 или 5 глав он так выпустил. Потом собрал немножко денег, меньше, чем хотел. Обиделся и прекратил эксперимент. А я говорю, рано обиделся. И вообще, социальная практика не строится на одном таком опыте. Есть предтечи, есть предпосылки, но только сейчас, соединив идею рекомендательного сервиса, идею беспосреднической дистрибуции, идею постфактумных платежей, мы получаем реальную альтернативу копирайту.
И как вы думаете, насколько быстро это может пробиться?
Молниеносно. На наших глазах мобильная телефония из каких-то страшных, похожих на бронетанки тяжелых аппаратов 10 лет назад, которым пользовались единицы по $5-10 в минуту, превратилась в массовое явление. Вот примерно с такой же скоростью будут шагать по планете рекомендательные системы.
Фрагмент, подготовленный нашим московским экспертом Александром Сергеевым, завершает этот выпуск аналитической программы «Время и мир». Его составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Наталья Белова прощаются с вами. До встречи!